Лекция пятая. У некоторых из присутствующих учеников разумение еще не повысилось. Они все же считают, что я здесь проповедую простой цигун. Сегодня уже пятая лекция. Я думаю, вы уже должны понять, о чем я рассказываю. Другие мастера цигун не так проводят лекции. Это не простой цигун, а проповедование закона, наставление людей на высшие уровни иерархии. Некоторые из вас еще спрашивают меня о своих болезнях, а другие о своих родных. Я пришел к вам не ради таких дел. Моя цель – коренным образом помочь людям разрешить вопрос в совершенствовании к высшим уровням иерархии. Я считаю, что вы сами должны уразуметь это. Хотя мы уже очень ясно рассказали вам об этом, но многие все еще не уразумели. Например, я сказал, что не надо обмахивать себя веером. Некоторые сразу поняли, перестали обмахивать себя веером и почувствовали легкий ветерок. Но есть и такие, которые никак не могут поверить и все еще обмахивают себя веером. Чем больше они махают веером, тем жарче им становится. Это от того, что ты движешь рукой, а движение любой частью тела прибавляет человеку тепло. Сейчас начнем лекцию. Сначала я поговорю о том, что в кругах цигун называют панмэньцзэдао – боковой вход и тупоумный путь. Это слово не придумано в нынешних кругах цигун, а существует издавна в Китае в кругах практикующих. Выражение «паймэнцзэдао» чаще встречается в художественных произведениях, а в методах настоящего совершенствования, в великом законе совершенствования, нет такого выражения. То есть в кругах настоящих практикующих нет такого названия. Сейчас мы расскажем вам о том, что подразумевается под этим выражением. Вчера, когда я рассказывал про сюаньгуань, я говорил, что некоторые практикующие, совершенствующиеся по великому дао, должны сами себя защищать, если они совершенствуются не по буддийскому и не по даосскому закону. В действительности, когда люди говорят о тупом пути и боковом входе, они имеют в виду именно таких практикующих. Когда у человека сформировалось какое-нибудь твердое представление, и оно стало общепризнанным в нашем обществе, утвержденным и принятым всем обществом, тогда трудно будет его изменить. Когда кто-то изменит эту вещь, когда появится что-то новое, непонятное для других, то люди будут всячески отвергать это. Такой подход к делу свойственен нам, китайцам. В Китае люди издавна считают, что существуют две системы совершенствования – система Будды и система Дао, и обе они относятся к ортодоксальным методам практики. Конечно, в системе Будды имеется 84 тысячи школ, а в системе Дао – 3600 школ. Как бы то ни было, все они ортодоксальные школы. Это уже общепризнанно. Однако существуют и такие методы самосовершенствования, которые передавались во всех династиях, но мало кому известны. Когда кто-то узнавал о таких методах самосовершенствования, то он никак не мог понять, что это за методы. Те люди, которые практикуют по так называемым методам панмэньцзэдао, занимаются совершенствованием не в достижении сущности Будды и не в достижении сущности Даоса. Их методы совершенствования особенные, не такие, как в системе Будды и в системе Дао, и обладают своеобразной формой. Можно сказать, что такие методы редко встречаются в обществе обычных людей, но они существуют. На определенном уровне они встречаются чаще. Выражение панмэньцзэдао, боковой вход или тупоумный путь, главным образом происходит из художественных произведений. На самом деле эти методы не называются панмэньцзэдао. А как их называют? Они сами называют себя методами совершенствования оригинальных школ – цимэнь. Те люди, которые практикуют по цимэнь, применяют свои оригинальные формы совершенствования. Очень удивительно. Люди очень редко встречают их. Как мы уже говорили, по какой школе ты не практикуешь, по системе Будды, по системе Дао или по методам цимэнь, тебе нужно соответствовать свойству Вселенной. Если какой-то метод практики не соответствует свойству этой Вселенной, как об этом говорит простой народ, все методы практики, в которых не совершенствует Синсин, являются еретическими. Это несомненно. Если они не совершенствуют синсин, то могут выработать в себе лишь черную энергию. Они не могут повыситься в уровнях иерархии. У них нет вещи, определяющей высоту их уровня. У них не может быть столба гун, а может быть только поле черной энергии. Это поле может играть некоторую роль для обычных людей, но для практикующих оно ничего не значит. Однако это поле может вредить людям, ведь оно обладает энергией. Такая энергия также может усилить гунен, сверхъестественные способности, которые человек носит в себе от природы. Поэтому его гунен тоже являются черными. Так как у них нет уровня иерархии, поэтому эти способности не могут усилиться значительно. Они усилятся до такой степени, когда их можно будет применять. Но они слабые, не могут сделать большого дела, не могут совершать зло. При этом можно считать такой метод еретическим. Если ты не обращаешь внимания на синсин, то непременно будет так, потому что самосовершенствование является сверхобычным методом, а не какой-то техникой обычных людей, не мастерством среди обычных людей. Это непременно так. Только что мы говорили, что в методах совершенствования школ Цимэнь не совершенствуются ни в Будду, ни в Даоса. Тогда как же можно считать, что они совершенствуются по ортодоксальному пути? Об этом вопросе я также вам скажу. Свойства нашей Вселенной Джэнь Шань Джэнь, истина, доброта, терпение, во Вселенной существует уже очень давно. По сути дела, это и есть наивысший закон Будды, о чем мы говорим. К тому же на разных уровнях иерархии он выражается по-разному, и на разных уровнях иерархии проявляется его неодинаковая руководящая роль к практикующим. В законе, который проповедовал Шакьямуни, не в полной мере совершенствуется поистине доброте терпению. В его законе, который теперь распространяется в буддизме, делается главный упор на совершенствование шань, доброты. А в системе дао совершенствуется джэнь, истине. Конечно, как мы уже говорили, только тогда, когда мы достигнем наивысшего уровня иерархии, можно будет полностью постигнуть это. Этот закон напоминает пирамиду в Египте. Чем ближе к ее низу, тем сложнее все проявляется. Иначе говоря, лишь это свойство Вселенной является критерием истины. Метод самосовершенствования системы Будды и системы Дао являются ортодоксальными не потому, что критерии истины, то есть свойства этой Вселенной, соответствуют им, а потому что они соответствуют свойству Вселенной Джэнь Шань Джэнь. Поскольку методы совершенствования школ Цимэнь соответствуют свойству Вселенной, поскольку они также обращают внимание на Дэ – нравственность, на Шань – доброту, на совершенствование синсин духовности, то они, по сути дела, являются не еретическими, а ортодоксальными. Выражение «панмэн зэ дао» чаще встречается в художественных произведениях и обычно имеет отношение к кругам практикующих. Но среди обычных людей значение этого выражения уже изменилось. Мирские люди понимают его как ересь. Так как и на низшем уровне иерархии все изменяется. На самом деле и буквальное значение выражения не таково, как понимают его обычные люди. Панмэнь – это значит, что он является боковым входом, то есть не системы Будды и не системы Дао. А что означает Дзюдао? Это значит, что его методы практик очень странные. Люди не могут понять их. Если смотреть с поверхности, как они занимаются, то кажется очень глупо. В древнем китайском языке слово «дзо» означало «тупость», поэтому говорят, что их методы практики тупоумные. На самом деле, тупоумные они или нет, все это воплощается не в нашем пространстве, а в других пространствах, поэтому мы не в состоянии увидеть, тупоумные они или нет. Ты не увидишь этого из поверхностных форм обычных людей. Таково основное положение вещей. Они не называются «паньмэнь дзюдао». Это люди просто относятся к ним с неодобрением. Они, по сути дела, являются особыми методами практики школ Цимэнь. Обычно при совершенствовании в школах Цимэнь легче готовить особенных людей. Почему? Потому что их методы практики чрезвычайно особые. И к тому же требуется, чтобы их ученики были наилучшими. Поэтому в школах Цимэнь только за довольно длительный период времени выбирают и определяют одного ученика-наследника для передачи. Природная основа у такого ученика изначально очень хорошее. К этому прибавляются чрезвычайно особые методы самосовершенствования, что позволяет выработать особые оригинальные вещи. А кем станет тот, кто завершит совершенствование в школах Цимень? Конечно, я не буду все время объяснять, что такое Будда, что такое Даос, что такое занятие цигун, кто такой человек, который достиг просветления путем совершенствования, кто такой просветленный, что в индийском языке обозначается словом «фо». Эти слова я больше не буду объяснять. Таким же станет тот, кто завершит совершенствование в школах Цимень. Он станет странствующим святым. Его не называют Буддой и также не называют Дао. Так как у достигших полного совершенства по методам самосовершенствования системы Будды и системы Дао имеется свой мир. Например, в буддийском каноне говорят, что Будда Амитабха создал мир Сукхавати, а Шакьямуни имеет мир Саха. Есть еще мир Ляньхуа, то есть мир Лотос, мир Глазурный, мир Фалунь и многие другие прекрасные миры. Говорят, что архейский бог также управляет замечательным миром. Каждый великий просветленный имеет свое небесное царство, где живут его многие последователи. А школа Цимень не имеет своих царств. Они скитаются по вселенной, останавливаются где угодно, поэтому и являются странствующими святыми. Вот все, что я хотел рассказать о школах Цимень. Дальше мы поговорим о тех, кто практикует только по эритическим методам. В действительности, я уже говорил, что если не обращают внимания на совершенствование синьцин, то это относится к еретическим методам. Я ручаюсь, что это еретический метод. Если, находясь среди обычных людей, ты не обращаешь внимания на совершенствование синьцин, основываешься на современных критериях обычных людей и стоишь на их позиции, не можешь превысить их, то выработанные в практике вещи будут плохими. Ты не убрал свои плохие мысли, не преобразовал свою карму. Тогда скажи, можешь ли ты выработать хорошие вещи? И именно такой принцип. Гарантирую, что это так. Сейчас мы поговорим о формах практики по эритическим методам. Есть несколько форм практики по эритическим методам. Они распространяются с древних времен и до настоящего времени. Они наблюдались также и в пике развития цигун. Они вредят людям, в них не говорится о повышении синьцин. Практикующие по таким методам говорят, что очень трудно практиковать по ортодоксальным законам, что мало кому удается добиться совершенства. Особенно в буддизме говорят, что если ты убил человека, то необходимо заплатить жизнью за жизнь. Если в этой жизни не добиться совершенства, то кто знает, что будет в загробной жизни? Еще кто-то сказал, когда, мол, я ругаюсь, то у меня растет гун. На самом деле у него не растет гун, а только накапливается карма. Когда у него накопится очень много кармы, то от нее также образуется некая энергия с большой плотностью. Однако у него нет уровня, он находится на самом низу. В глазах мастеров цигун он ничего не значит, но среди обычных людей он может вредить людям. Существует и другая форма. Ведь в свое время Шакьямуни говорил о других пространствах. Он называл другие пространства дао, этот дао, тот дао. Он говорил, что существуют асуры. Конечно, мы видим, что в других пространствах также имеется своя форма структуры времени пространства. Поэтому там форма существования живого существа отличается от формы существования живых существ в нашем времени пространстве. При подъеме развития цигун они тоже вышли передавать гун. Есть немало людей, это очень страшно, у которых появляется такой гун, но они сами еще не знают об этом. Год назад я встретил таких людей на наших курсах и очистил их тела. Простые мастера цигун не смеют сделать это, так как это касается целого пространства. Это просто невозможно. Надо задушить этих тварей внутри тела человека, очистить тело человека от них. Впоследствии мы перестали принимать таких людей на наши курсы, ведь эта карма очень большая. Все это они сами навлекли на себя. Существует и другая ситуация, которая называется несознательной практикой по эритическим методам. Такие явления можно видеть везде и всюду. Что это за практика? Всем известно, что при передаче гун мастера цигун должны сказать всем вам о повышении синсин, об обращении внимания на дэ. Таким образом, у них может расти гун, а в противном случае гун не будет расти. Это не какая-нибудь сноровка простых людей, не техника, которую ты мог бы освоить простой тренировкой или приобрести за деньги. Дело совсем не в этом, ведь это сверхобычная вещь. При ее передаче надо придерживаться сверхобычных принципов, поэтому нельзя связывать ее с деньгами. Для системы Будды, так же как и для системы Дао, спасение людей должно проходить безоговорочно. Практика должна полностью основываться на повышении синсин человека, на его уразумении. Мы можем проповедовать тебе закон и изложить тебе все принципы. Также можем защитить тебя. Мы уже открыли самую удобную дверь. Все мы уже рассказали тебе, и ты уже знаешь, как надо практиковать. Но совершенствоваться или нет – это твое дело. Такова логика вещей. Итак, если человек не обращает внимания на повышение синсин, то он, можно сказать, занимается ересью несознательно. Возьмем, к примеру, хотя бы тех, кто занимается цигун в парках. Скажи, сколько из них думают, как надо повышать свой синсин? Что нужно делать, чтобы быть хорошим человеком, быть более требовательным к себе? Кто так думает? Большинство думают о своей болезни, о том, как излечить свою болезнь путем практики. Некоторые думают еще хуже. Почему я не в состоянии приобрести гун? Если бы я приобрел, то стал бы мастером цигун. Почему же у меня небесное око не открылось? Говорят, что существует гунен перемещения предметов. Почему же его у меня нет? В банке много денег, принес бы к себе немножко. Еще некто думает, почему руководитель компании относится к нему так зло, так плохо, почему он тому не нравится. Он решил отплатить тому за все, когда у него появится гун. О чем только они не думают. Все, что я здесь говорю, это правда. Существуют и другие гунфа, о которых я уже говорил на первой лекции. Например, кто-то занимается с такими телодвижениями, как хорек поклоняется луне. Он еще не в состоянии войти в покой. Шатаясь, он болтает с другими. Ты скажи, разве это практика цигун? На самом деле он использует самую плохую форму. Тело его практикует, а он сам нет. Гун приобретает другой. Он также не говорит о повышении синсин. Они болтают о всякой всячине, начиная от домашних мелочей и до государственных дел. Кто-то сетует на свою свекровь, кто обижается на свою невестку. Чем больше жалуется, тем сильнее охватывает их гнев. Как же цены на товары поднимаются? Почему нынешняя обстановка не соответствует его требованиям? Чем больше так думают, тем сильнее охватывает их гнев. Они здорово сердятся. Скажи, разве это можно называть практикой цигун? Разве может он выработать хорошие вещи? Кто-то там стоит, занимается в стоячей позе. Ноги у него уже начинают дрожать от усталости, а голова все еще работает. Он думает, цены на товары скоро поднимутся, я должен что-то купить. Как закончу занятие, сразу же пойду за покупками, а то цены поднимутся. Подумайте, цигун – это сверхобычное средство для самосовершенствования. Тут уделяется внимание информациям, чего не видно простыми глазами. А на низком уровне практики нужно заложить основу путем человеческих мыслей. Подумай, какую основу ты заложишь. Что ты выработаешь? Разве это не ужасно? Сколько людей занимались практикой в течение долгого времени, но все еще не смогли устранить свои болезни. И даже наоборот, их стали мучить новые болезни. Чем больше практикуют, тем темнее становятся их лица. Чем больше практикуют, тем хуже становится их здоровье. Они и сами не знают, в чем же дело. С тех пор, как он стал заниматься цигун, люди сразу стали учить его лечить болезни. Теперь все кончено, он уже не может освободить себя от честолюбия и корысти. Он излечил нескольких больных и пришел к выводу, что он действительно приобрел эту способность. Хотя ему не здоровится, но он не смеет обратиться к врачу, боится, что другие узнают о его болезни, ведь другие уже называют его мастером цигун. Наконец, он оказался прикован к постели, даже был разбит параличом, но и в таком случае не смел обратиться в больницу. Как я говорил, он боится потерять славу, потерять лицо, ведь он мастер цигун. Другие называют его мастером цигун. Как же может быть, чтобы он сам заболел и отправился в больницу? Не может он объяснить все это. Поэтому я бы сказал, что если ты занимаешься цигун, но не говоришь о повышении синцин, то неизбежно впадешь в ересь. Некоторые мастера цигун говорят, что во время занятий практикой тебе ни о чем не надо думать. То есть тебе не надо думать ни о хорошем, ни о плохом. Если можно поручиться за это, то при занятиях не будешь вырабатывать плохие вещи. Но эти мастера ручаются только за то, что при закалке вещей у тебя не будет отклонений. Но смогут ли в конце концов сформироваться вырабатываемые тобой вещи, это зависит от того, насколько ты сможешь отдать. Иначе говоря, сможешь ли ты рассматривать себя как практикующего, когда возникнут трения между людьми, когда кто-то плохо отнесется к тебе, кто-то выругает тебя, кто-то толкнет тебя и рассердит тебя. Подумай, сможет ли у тебя возрасти гун, когда ты станешь таким, как он, и вступишь с ним в спор? Смогут ли сформироваться вещи, которые нужны при закладке тобой фундамента? Будет ли устранена твоя болезнь в таком случае? Такова суть вопроса. Это относится к несознательной практике по эретическим методам. Это довольно распространенное явление. Конечно, некоторые мастера цигун вовсе не говорят о повышении синцин, а делают зло. В прошлом я наказал нескольких псевдомастеров цигун. Они совсем не являлись мастерами цигун и практикуют только по эретическим методам и вредят людям. Теперь таких людей очень много, очень много. Их количество в несколько сотен раз больше, чем количество настоящих мастеров цигун. Они обманщики. Об этом вопросе я говорил вот столько. Дальше мы поговорим о парном совершенствовании мужчины и женщины. Почему же надо поговорить об этом вопросе? Так как при практике, направленной на достижение высших уровней, ты можешь услышать такие слова и встретить такие явления. Тогда ты должен быть в состоянии разобраться, должен знать, в чем дело. Поэтому я вам расскажу, что такое парное совершенствование мужчины и женщины. Это не значит, что ты мужчина, а я женщина, ты там занимаешься, а я здесь занимаюсь. Совсем не такая форма. Такое совершенствование мужчины и женщины вы можете видеть в методах практики тибетского тантризма. На портретах Будд, особенно в тибетских монастырях, у многих изображений Будд есть два тела. Вы можете видеть, как образ Будды обнимает обнаженное женское тело. Встречается и видоизмененное тело Будды, то есть ваджра. Очень страшно, он тоже обнимает женское тело. В Пекине, в монастыре Юнхэгуна, также имеется такой портрет. Говорят, что это Будда радости. Что это значит? Разве надо так радоваться? Еще кое-кто говорит, что это покорение нечисти. Разве необходимо таким образом покорять нечисть? Тебе никак нельзя объяснить все это. По сути дела, это форма парного совершенствования мужчины и женщины. Почему в тантризме применяется метод парного совершенствования мужчины и женщины? Его цель – это баланс инь и ян посредством сбора инь для дополнения ян и сбора ян для дополнения инь, посредством взаимного дополнения и взаимного совершенствования. Они хотят достичь такой цели. Как известно, у нас много методов практики. Ни в системе Будды, ни в системе Дао, ни в школах Цимень не применяется такой метод практики. Но все-таки можно достичь баланса инь и ян, можно изменить собственное тело. Также можно и развить гун. Не правда ли? И в системе Будды, и в системе Дао усовершенствовалось много великих мастеров без применения такого метода практики. Все это записано в исторических материалах. Иначе говоря, ты добьешься баланса инь и ян и без применения такого метода практики. Например, в учении системы Дао о инь и ян отмечается, что в теле человека сами по себе существуют инь и ян. Система Дао рассматривает верхнюю половину тела как ян, нижнюю как инь, спину как ян, а переднюю часть тела как инь. Левый бок как ян, а правый бок как инь. Как бы то ни было, мы заметили, что это утверждение вполне имеет научное обоснование. Так как люди называют тело человека маленькой вселенной, то в ходе самосовершенствования человек может выработать много и много живых существ, таких как юанин, бессмертный младенец, инхай, грудной малютка. Есть грудной малютка вот такого роста, есть и малютка вот такого роста, есть такой, что ростом с палец. Они очень шаловливые. Они любят цепляться за твои волосы и качаться на них, или качаются на твоей бороде. Может, кое-кто из них сядет на твою переносицу и покатится вниз по носу, или нырнет в одно ухо, а потом выбежит из другого. Они падки на развлечения. Словом, в процессе самосовершенствования у нас в теле может появиться много живых существ, таких как инхай, юанин и так далее. Каждый гун несет в себе живую сущность. В микроскопическом состоянии каждая частица выработанного тобой гун – это твой точный образ. О выработке многих живых существ нам здесь не совсем удобно сказать вам. Это значит, что твое тело может выработать много живых существ. То есть и без применения парного совершенствования мужчины и женщины также можно достичь этой цели. Наше человечество может достичь такой цели. На самом деле я обнаружил, что такой метод практики тантризма не создан на Земле, а передан с других планет. Если мы будем применять такой метод парного совершенствования мужчины и женщины на земном шаре, то также сможем совершенствоваться. Но в абсолютном большинстве районов, особенно в Китае, такой метод противоречит моральным концепциям, в результате чего он был объявлен вне закона во времена царствования императора Удзуна династии Тан. С тех пор такой метод никогда не процветал. Некоторое время он распространялся в Индии, потом проник в Тибет. Теперь в Тибете он все же распространяется, только в последние годы стал реже встречаться. Трудно встретить то, что относится к парному совершенствованию мужчины и женщины. Говорят, что среди тех, кто достиг высоких уровней иерархии, все еще практикуется такой метод. Ведь здесь все-таки существует некая целостная форма совершенствования. Но что в наше время приводит в удивление? Почему нам нужно затрагивать этот вопрос? Сейчас такой метод практики передают в обществе люди, которые имеют только поверхностные знания о методе парного совершенствования мужчины и женщины. Еще более удивительно то, что и в системе Дао появился метод парного совершенствования мужчины и женщины. Это подобно тому, как если бы на голове лошади вырос бы рог быка. Разве это не странно? В системе Дао говорится о том, что в теле человека сами по себе существуют инь и ян. Тогда почему они еще просят помощи извне? Какая глупость! Говорят, что в системе Дао такой метод появился еще при династии Тан. Я уже сказал, что в мире издавна существуют ссор и хлам. Ссор и хлам имел место и при династии Тан, и даже при династии Хань. Такие вещи вряд ли имеют какое-нибудь значение. Я знаю, что теперь в системе Дао обучают этому. Некто открыто передает его в обществе. Подумайте, если в ламаизме некто захочет практиковать по методу парного совершенствования мужчины и женщины, то необходимо, чтобы данный лама достиг очень высокого уровня иерархии, то есть его духовность должна быть очень высокой. Он полностью может владеть собой и не впадать в ересь. Если среди обычных людей ты начнешь практиковать этот метод, то ты совсем не можешь овладеть собой из-за твоей большой сексуальной страсти и твоих чувств. Сможешь ли ты не впасть в ересь, если все это еще у тебя не устранено? Если только ты применишь такой метод, уверяю тебя, сразу впадешь в ересь. Поэтому в наших кругах самосовершенствующихся абсолютно запрещается применять такой метод совершенствования среди обычных людей. В обществе также недопустимо широкомасштабно обучать такому методу, а то будет нарушен порядок общества и будет испорчена мораль человечества. Это недопустимо ни в коем случае, и никому не удастся сделать это. На низких уровнях тебе никак нельзя применять такой метод. Как только ты применишь такой метод, то сразу впадешь в ересь. Тебе нельзя будет практиковать его и тогда, когда ты достигнешь высокого уровня, когда твой синсин будет уже очень высокий, и ты сможешь уже полностью владеть собой, потому что не знаешь, как надо практиковать. К тому же в твоей школе, может быть, нет такого содержания. Как же ты можешь применять вмешивать что-то другое. Совершенствование – это очень серьезный вопрос. Если ты будешь самовольно примешивать что-то другое в свою школу, то непременно создастся полная неразбериха. Тогда как ты будешь практиковать? Тебе невозможно будет практиковать. Для того, чтобы вы шли по кратчайшему пути и не появилось отклонение, при совершенствовании необходимо держаться лишь одной школы. В методе практики школы все взаимосвязано. Если подмешаешь даже чуть-чуть, то все может перепутаться и появиться отклонение. Обязательно нужно держаться только одной школы и серьезно относиться к этому вопросу. Если ты этого не соблюдаешь, то это равносильно тому, что ты вредишь себе. Но если ты не хочешь серьезно по-настоящему совершенствоваться, то поступай как хочешь. О парном совершенствовании мужчины и женщины мы говорим вот столько. Некоторые спрашивают, можно ли заниматься этой практикой мужу и жене. Между мужем и женой не существует проблемы морального характера. Но тебе надо подумать, есть ли такая вещь в твоей школе? Если нет, то тогда тебе нельзя этим самовольно заниматься. Мы видим, что в книжных ларьках продаются книги, в которых пишется о методе парного совершенствования мужчины и женщины. Трудно разобрать, где правда, а где ложь. По-моему, в большинстве случаев то, что там написано, является поверхностными вещами, а настоящих знаний в книгах вообще не найдешь. На этом я заканчиваю говорить о вопросе парного совершенствования мужчины и женщины. Сейчас мы поговорим о совершенствовании и в повышении синтин, и в продлении жизни. Я расскажу вам вкратце, так как этот вопрос я уже затрагивал во второй день чтения лекций, когда я говорил о выходе за пределы 5 стихий и превышении 3 сфер. Как нам известно, все молекулы твоих бывших клеток будут постепенно заменены материей высокой энергии. Твой гун будет запасен во всех клетках. По мере того, как твой уровень иерархии будет становиться все выше и выше, будет увеличиваться и плотность гун. С течением времени твое тело и нормальные клетки будут заторможены такой материей высокой энергии и, наконец, полностью заменены ею. Когда этот процесс будет завершен, прекратится и метаболизм. В конце концов, материя высокой энергии полностью заменит клетки в теле человека. Клетки твоего тела – это самые слабые клетки, а та материя высокой энергии, можно сказать, самая мощная и незыблемая вещь. Первое непременно будет заменено вторым. Такой процесс происходит в практике по нашему гунфа. С самого начала практики клетки тела заменяются материей высокой энергии. Очень быстро можно дойти до этой степени. Во многих школах совершенствуются, пребывая в состоянии созерцания. Они серьезно относятся к продлению жизни человека. По сути дела, это они ищут выход из поля времени. Ведь современные ученые знают, что время состоит из поля. То, что находится вне поля времени, не поддается его влиянию. Поэтому они ищут это. Они заметили, когда человек сидит в позе созерцания, когда он находится в полном покое, все глубже и глубже входит в покой, то он может выйти за пределы поля времени. Но дело этим не ограничивается, ведь ты не можешь все время находиться там. Тебе все-таки нужно вернуться в мирское общество. Тогда ты снова окажешься в поле времени этого пространства и снова начнешь поддаваться его влиянию. А в нашей школе мы идем прямым путем. С самого начала практики все клетки тела будут заменены материей высокой энергии. С другой стороны, материя высокой энергии, взятая из других пространств, обуславливается полем времени других пространств, а в нашем пространстве она не обуславливается полем времени нашего пространства. Совершенствование и повышение синсин и в продлении жизни не только повышает твой синсин, чтобы ты слился со свойством Вселенной, но и продлевает твою жизнь. По мере повышения твоего синсин у тебя возрастает и гун. Это твоя Д превратилась в гун, который является самым ключевым гун. Это и есть совершенствование души. Теперь некоторые мастера цигун не в состоянии ясно сказать, что такое совершенствование в продлении жизни, что такое совершенствование в повышении синсин. Мы не знаем, как они все это понимают. Даже смысл этих двух слов они не понимают. Они просто являются ложными мастерами цигун. Совершенствование в продлении жизни – это путь к долголетию. Когда мы говорим о выходе за пределы 5 стихий или каких-нибудь особых методах продления жизни, то имеем в виду такой путь к долголетию. Распространенные теперь в обществе школы системы Дао обращает внимание на это. В сущности, многие глубокие и высокие методы практики системы Будды тоже обращают внимание на это. Как раз к таким методам практики и относится наш Фалунгун. Мы совершенствуем не только синсин, но и совершенствуем продление жизни. В монастырях монахи не придают значения совершенствованию в продлении жизни. Их цель – нирвана, который придерживался в свое время и Шакьямуни. На самом деле Шакьямуни имел свой глубокий, великий закон и мог бы не идти к нирване. Его собственное тело вполне могло быть преобразовано в вещество высокой энергии и унесено им с собой. Он мог бы не вступать на путь нирваны. Но для того, чтобы оставить такой метод совершенствования, он сам ушел в нирвану. Почему он обучал такому методу? Он делал это именно для того, чтобы люди максимально отказались от привязанностей, отказались от всего и под конец отказались даже от собственного тела, чтобы у них не осталось никаких желаний. Для того, чтобы люди сделали все возможное в этом направлении, Шакьямуни вступил на путь нирваны. Поэтому монахи всех времен также держали путь к нирване и не говорили о продлении жизни. У них совершенствование проходит без каких-либо телодвижений, без каких-либо приемов, но не абсолютно так. Они выполняют некоторые мудры. У них есть еще одно простое телодвижение – сидение в позе созерцания. Это тоже телодвижение, только оно крайне простое. Это значит, монахи занимаются только совершенствованием в повышении синсин, не изменяют свое тело, поэтому они не практикуют продление жизни. Несмотря на то, что они не выполняют никаких телодвижений, гун у них все-таки растет. Чем это объясняется? Когда монахи читают сутры и по-настоящему поступают согласно им, то они являются хорошими людьми, они непрерывно повышают свой уровень. Тогда их дэ эволюционирует в гун. Так практикуют монахи. Часто встречающийся гунфа совершенствования и в повышении синсин, и в продлении жизни обращает внимание на возрастание гун и на преобразование собственного тела. В нашей школе Фалундафа нам необходимы и собственное тело, и юанин, бессмертный младенец. Оба они отличаются друг от друга. Тело юанин тоже состоит из веществ высокой энергии, но он не может свободно показаться в нашем пространстве. Если нам в этом пространстве хочется долго сохранять внешний вид обычного человека, то необходимо сохранить наше собственное тело. Поэтому после преобразования этого тела, хотя его клетки были заменены веществами высокой энергии, но порядок расположения молекул в нем не изменился. Поэтому тело практикующего по внешности мало чем отличается от тела обычного человека. Обычный человек с помощью простых глаз не видит, какая большая разница между ними. Это тело может войти и в это пространство, и в другое пространство. На высших степенях оба тела соединяются. По сути дела, не два тела, их очень много. Ну, на этом заканчиваю вопрос о совершенствовании и в повышении синсин и в продлении жизни. Теперь мы поговорим о теле закона. Этот вопрос сравнительно глубокий. Сегодня мы поговорим об этом сравнительно высоко. Некоторые заметили, что статуя Будды имеет поле энергии. Такое поле часто существует над статуей Будды, стоящей в дальних горах и дремучих лесах или храмах. Но как возникает такое поле? Некоторые объясняют, что на статуе Будды существует поле потому, что монахи в течение долгого времени кланяются статуе Будды, читают каноны, обращаясь лицом к статуе. Я говорю, что такое объяснение недостаточное. Ведь поле, оставленное после длительных поклонов, является полем рассеянной энергии. На потолке, на полу и на стенах должно существовать такое поле. Но почему только над статуей Будды наблюдается такое поле? Сейчас мы и поговорим об этом. Это очень важный вопрос среди наших практикующих. В настоящее время в домах многих наших практикующих совершают жертвоприношение статуи Будды. Поэтому это очень важный вопрос. Некто любит кланяться статуе Будды в храмах. Сейчас мы и поговорим об этом. Всем известно, что когда человек путем самосовершенствования достигает очень высокого уровня иерархии, у него может появиться тело закона. Когда человек достигает определенного, довольно высокого уровня иерархии на стадии постмирского закона, у него может появиться тело закона. Некто из наших присутствующих сказал, что у него появилось тело закона. Нет, у него нет тела закона. У нас у всех присутствующих нет тела закона. У тебя есть только несколько своих субдуш. С тех пор, как ты начал самосовершенствование, они стали похожи на тебя и образом, и одеждой. Когда человек путем самосовершенствования достигает очень высокого уровня иерархии, у него может появиться тело закона. Это тело закона состоит из гун. В поле дань человека есть функции, специально порождающие такое тело закона. Тело закона воплощается в другом пространстве. Это живое существо не всегда остается неизменным, подобно вещам в нашем пространстве, форма которых не меняется. В другом пространстве нет такого понятия, поэтому оно может увеличиваться и уменьшаться. Иногда тело закона становится меньше клетки, и ты его и не видишь. Но когда оно увеличивается, ты не сможешь полностью увидеть всю его голову. То есть оно по желанию может так изменяться. Какую роль играет это тело закона? Всем известно, и в сутрах также рассказывают, что у Будды Амитабха есть более 86 тысяч тел закона. Но моих тел закона не исчислить, у людей нет таких цифр, чтобы их сосчитать. Многие из присутствующих видели мои тела закона, их очень много. А почему у тех, кто путем самосовершенствования достигает определенного уровня иерархии, появляется тело закона? Всем известно, многие любят кланяться статуе Будды. Кланяются статуе Бодхисаттвы Гуанин, кланяются статуе Будды Жулай или же статуям других Будд. По-моему, во всем мире те, кто совершает жертвоприношений, статуи Бодхисаттвы Гуанин, насчитывается миллион. Люди обычно возжигают ладан утром. Когда они возжигают ладан, те люди, которые имеют хорошую природную основу, могут кое-что увидеть небесным оком. Многие видели Бодхисаттву Гуанин при возжигании ладана и поклонении Будде. Они говорят, удивительно, так много бодхисаттв Гуанин, оказывается, она не одна. Как она может утром появиться сразу во многих местах мира, где совершаются обряды поклонения? Она сбилась бы с ног, если бы ей пришлось за одно утро побывать везде на земном шаре, то здесь, то там. На самом деле ее главное тело остается в мире Сукхавати, а внизу спасают все живые существа и совершают добро ее тела закона. Сознание тела закона контролируется главным телом. Что хочет делать главное тело, то тело закона и выполняет. Поэтому тело закона также является живым существом, которое самостоятельно существует. Тело закона способно также самостоятельно мыслить. Его ум и мудрость настолько велики, что человек просто не может сравниться с ним. Оно все знает и все может сделать. Его главное сознание контролируется главным телом. Поэтому то поле, которое люди видели на статуе Будды, и есть тело закона. А почему над статуей Будды присутствует тело закона? Есть ли тело закона над статуей Будды, когда она была изготовлена на заводе? Нет. После своего изготовления статуя Будды представляет собой лишь художественное изделие, и над ней нет тела закона, хотя обычные люди изготовляют статуи Будды для совершения жертвоприношения. Поэтому в монастырях монахи проводят религиозную церемонию, называющуюся освящением статуи Будды. Говорят, что неосвященные статуи Будды не обладают чудодейственностью. Но если теперь ты спросишь у монаха, почему же нужно освящение статуи Будды, то он не в состоянии ясно ответить. Если не веришь, то спроси его, ручаюсь, что будет так. Он, может быть, скажет, что после освящения статуя Будды становится чудодейственной, но подробнее он ничего не скажет. Как известно, после культурной революции между возвышенными монахами всех эпох Китая и нынешними монахами образовался полный разрыв. Бывшие старые монахи уже ушли в нирвану. На смену пришли молодые монахи, которые в прошлом только разводили огонь и готовили обед, но не усвоили суть буддийского учения, и теперь же уже стали настоятелями монастырей. Вот почему мы и говорим, что наблюдается полный разрыв. Эти монахи плохо разбираются в делах храма, таких как освящение статуи Будды. Они знают только такой обряд, но не знают, почему надо это делать. В сущности, цель освящения статуи Будды заключается в том, чтобы пригласить туда тело закона просветленного и потом совершать жертвоприношение статуи Будды, как видимому телу среди обычных людей, или же возжигать перед ней ладан или делать другие подобные дела. Таков истинный смысл освящения статуи Будды. Сейчас по этому поводу появилось много смешных случаев. Когда спрашиваешь монаха, как надо освящать статую Будды, то он отвечает, что, как правило, настоятель или глава храма ведет монахов в главный зал. Потом монахи преклоняются перед статуей Будды, читают сутры. Таким образом, по его мнению, и достигается цель освящения статуи Будды. Как известно, теперь в обществе есть монахи-профессионалы, монахи-политиканы. Есть и такие, кто относит все это к категории философских проблем. Всякие люди бывают. Если у тебя мысль неправедная, тогда не сможешь выполнить этого дела. Некоторые монахи, читая сутры, прикидывают в уме, сколько денег мне дадут после завершения освящения. Подумайте, тот просветленный является священным. Как он может прийти сюда, видя, что у человека такие дурные мысли? Если он не придет, то нечего будет и говорить об освящении статуи Будды. Приведем самый типичный пример. Это случается теперь, когда религия переживает последний период упадка и гибели. Насколько смешно получилось. В городе Нанкине была вылита колоссальная бронзовая статуя Будды Джулай и поставлена на какой-то горе в Гонконге. Говорят, что это одна из самых больших статуй Будды в мире. После ее установки многие монахи были приглашены сюда со всех концов мира на освящение этой статуи. Церемония, как правило, начинается с чтения сутр. После этого принялись освящать статую Будды. Один из монахов, говорят, что он довольно известный монах, держал в руке зеркало, направляя его на солнце так, чтобы лучи солнца падали на лицо статуи Будды. Он заявил, что это и есть освящение. До чего все это смешно? В Таиланде я видел, что после чтения сутр монах кистью выкрашивает глаза статуи Будды в красный цвет кинавари, отчего она страшновато выглядит. Он сказал, что освящение завершено. Тут нет ничего удивительного, ведь в период упадка и гибели везде наблюдается неразбериха. Если цель освящения статуи Будды не будет достигнута, то как же быть? Некоторые монахи делают так. Они суют в статую Будды маленькую сутру, а после этого наклеивают на нее лист бумаги и начинают читать сутры. Они говорят, что это и есть освящение статуи Будды. А что будет, если статуя Будды не была освящена? Не значит ли это, что статуя Будды не будет чудодейственной? Я тебе скажу, что неосвященная статуя Будды еще более опасна. Почему? Что может случиться, если статуя Будды в храме или же в доме не будет освящена? Всем известно, вначале над статуей Будды ничего нет. Тот, кто первым кланяется статуе Будды, играет решающую роль. Современные ученые уже заметили, что мышление может произвести некое вещество, похожее на электроволны, которое может принять радиоприемник. Раз уже признано, что мышление излучает вещество, то подумайте, сейчас научное познание дошло лишь до этой степени. Они обнаружили, что испускается некая материя. С точки зрения очень высокого уровня иерархии, мы можем подтвердить, что эта материя имеет форму не электроволн, а целостного мозга. Мозговая субстанция, произведенная во время мышления обычным человеком, рассеивается после недолгого существования. Это происходит из-за отсутствия в мозговой субстанции энергии. А энергия практикующего может сохраняться намного дольше. Кем бы ты ни был, практикующим или не практикующим, если ты поклоняешься какому-то предмету или же какой-то вещи, то на них остается мозговая субстанция. Иначе говоря, тот, кто делает первый поклон, подвергает людей наиболее серьезной опасности. Почему мы так говорим? Теперь из тех, кто кланяется Буддам, мало кто по-настоящему отдается самосовершенствованию. Мало кто хочет сказать Будде, чтобы Будда помог ему добиться прогресса в совершенствовании. Мало кто хочет выразить Будде свою решимость отдаться самосовершенствованию. Многие кланяются статуе Будды, чтобы попросить богатства и избавления от бедствий. «У меня, мол, дома кто-то болен. Прошу, мол, Будда, спаси нас». Другой говорит Будде, что у нас в семье сейчас туго с деньгами, помоги мне разбогатеть. Вот к чему стремятся многие. Я должен тебе сказать, что в храмах все те, кто пользуется вывеской «получишь все, что попросишь», кто действительно помог тебе разбогатеть, все это без исключения ересь. Ведь мышление человека может произвести мозговую субстанцию. То есть, когда ты думаешь о чем-нибудь, то возникает мозговая субстанция. Первый кланяющийся статуе Будды человек играет ключевую роль. Изначально над статуей Будды ничего нет. Он, кланяясь, говорит: «Будда, помоги мне разбогатеть. Когда я разбогатею, то обязательно отблагодарю тебя». Вот так сформировалась целостная мысль. Так как эта мысль была направлена на статую Будды, она сразу осела на нее. В другом пространстве она не имеет четкой формы, она может увеличиваться и уменьшаться. С этого момента статуя Будды стала обладать мозгом. Этот мозг является живым и существует в другом пространстве. Но такой мозг думает о деньгах. Между прочим, человек кланяется статуе Будды не один раз. К тому же за ним следуют и другие, особенно в храмах. У человека тоже есть определенная энергия, которая и остается на статуе Будды при длительном многократном поклонении. Будет еще опасней, когда кланяться ей придет практикующий. С течением времени энергия поклонений формирует у нее тело. Таким образом, статуя будет иметь мозг и сформированное тело. Это тело образуется в другом пространстве. Обычным людям его не видно. После своего образования это видимое тело будет существовать в другом пространстве. Хотя оно не находится на высоком уровне иерархии, хотя у него нет гун, но в другом пространстве оно действует свободно. Оно управляет обычным человеком, как ему угодно. Это видимое тело по форме такое же, как статуя Будды. Если ты кланяешься статуе Бодхисаттвы Гуанин, то его образ – вылитая статуя Бодхисаттвы Гуанин. Если ты кланяешься статуе Будды Жулай, то его образ – вылитая статуя Будды Жулай. Если ты кланяешься статуе архейского бога и статуе Лао-цзы, то их образы – вылитые статуи архейского бога и Лао-цзы. Но все они являются фальшивыми. Я скажу вам, что все это чрезвычайно ужасно. С течением времени из-за повторяющегося поклонения ее тело становится крепким. Тут решающую роль играет тот, кто кланяется первым. В ее мозгу сразу возникает жажда наживы. Она думает о деньгах. Предположим, что некий практикующий пришел кланяться статуе Будды. А чего должен просить практикующий? Разве он не должен просить гун? Разве он не должен просить повышения уровня иерархии? Нет, он думает не так. Кланяя статуе Будды, он говорит: «Помоги мне разбогатеть хоть немножко, помоги мне преодолеть мои трудности, чтобы мне было хорошо практиковать». Как такое может быть? Как ты будешь практиковать, если у тебя не будет никаких невзгод? Она увидела, что ты кланяешься ей, чтобы она помогла тебе разбогатеть. Ну хорошо, у меня много денег. В ящике для пожертвований сколько угодно денег. Ведь каждый день поклоняющиеся бросают их туда. Ты хочешь денег? Ну хорошо. Ты сможешь получить эти деньги. На улице тебе попадется кошелек, или ты найдешь большое золотое кольцо, или же на работе тебе выдадут большую премию. Так или иначе, ты получишь деньги. Но ведь если не потеряешь, то не приобретешь. Ты кланяешься ей, она помогает тебе приобрести то, что ты хочешь. После чего она тоже может кое-что получить от тебя. А что она получит? Она постарается получить твой гун. Что же ей нужно от тебя? Ей нужен твой гун. Ты практикующий, она и возьмет у тебя гун. Что еще хорошего есть в твоем теле? Есть дань, она заберет и твой дань. Есть еще что-то, все заберет. Она даст тебе деньги. Она ждет, не дождется, чтобы ты попросил как можно больше денег, чтобы ты требовал побольше, чтобы она, в свою очередь, смогла взять у тебя побольше. Это будет эквивалентный обмен. А Будда, настоящий Будда, спасает людей безусловно и безвозмездно. А тот Будда фальшивый. Однако, если он все время будет делать зло, то его убьют. Как же быть? Он знает в другом пространстве, он знает кое-какие принципы, он знает, что надо делать что-то доброе. Кое-кто попросит его, чтобы он вылечил его больного ребенка, и при этом бросает деньги в сумку для пожертвований. Он подумал: «Хорошо, я тебе помогу». Наверное, когда просящий вернулся домой, у его ребенка уже не было температуры, и его небольшая болезнь прошла. Серьезную болезнь он не вылечит, так как его уровень сравнительно низкий. С течением времени у него также может вырасти небольшой гун. Ведь он на своем уровне в другом пространстве понимает кое-какие принципы и старается делать добро, поэтому нельзя убить его. В Древнем Китае существовали такие фальшивые Будды, но их было очень мало. В то время они ничего серьезного из себя не представляли. Наше человеческое общество дошло до сегодняшних дней. Я бы сказал, что нормы морали человеческого общества рушатся, как большой оползень. Люди гонятся за выгодой ради своих корыстных целей, вредят другим. Представьте себе, в каком состоянии сегодня находится наше общество. Одна за другой появились такие вещи, как наркомания, гомосексуализм, сексуальная свобода и прочее. В человеческом обществе уже просто не существует морали. Подумайте, что же произойдет с человечеством в дальнейшем, если оно будет так развиваться по-прежнему? Теперь люди любят кутить вовсю. Государство неоднократно отдает приказы и распоряжения, устанавливает, чтобы на так называемый рабочий стол подавали не больше 3-4 блюд и один вид супа. Но кто исполняет эти приказы? Никто. Люди не знают, что все это они получают в обмен на «Д». Сейчас при таком упадке общества это очень распространенное явление. Почти все кланяющиеся Будде просят денег. Теперь некому заботиться о человеческом обществе. Все Будды ушли. Это значит, что над статуей Будд уже ничего нет. Даже змея и лиса, и те посмели подняться на статуи и стали выдавать себя за Будд. Этих еретических вещей очень много. Вот до чего докатились люди. Многие во время закалки гун видели бодхисаттву Гуанин, видели Будду. Я скажу тебе, со второго полугодия прошлого года до нынешнего времени все Будды, которых ты видел во время практики, превращены из дьяволов. Никто из святых не заботится о людях. Разве это не ужасно? До какой степени ужасно? В храме монахи не знают об этом. Каждый день они все еще набожно кланяются им. Не ты ли им кланяешься? Хорошо, не хочешь ли ты практиковать? Прекрасно. Они позаботятся об этом и скажут тебе, как следует совершенствоваться. Они все устроят, но в конце никакая школа наверху тебя не примет. Ты вернешься под их опеку. В отношении того, правда я говорю или нет, многие из нас, у кого открылось небесное око, также увидели эту ситуацию. В храмах они увидели Будду. Они не знают, кто это. Говорят, что пришел великий Будда. Никакой он не великий Будда. Он привел группу монахов, а тот, кто видит это небесным оком, назвал этих монахов Буддами. Они не Будды. Они одеты в монашескую одежду. Сегодня пришла одна группа, затем ушла, на завтра пришла другая. Он называет их Буддами, говорит, что сегодня пришли такие-то Будды, завтра придут такие-то. Все эти Будды фальшивые. Подумайте, люди им поклоняются, идут за ними. Они не отличаются от чертей. Разве тогда не будет все кончено с этими людьми? Почему я подчеркнул серьезность этого вопроса? Ведь в период упадка и гибели монахи уже не могут спасти самих себя. Что же тогда говорить о спасении других? Вот дошло уже до такой степени. Я разъяснил этот вопрос очень высоко. Если я не буду объяснять все это, то многие практикующие действительно могут подвергнуться опасности. После моей лекции многие могут подумать, а что делать со статуей Будды в нашем доме? Как быть с ее освящением? Многие, может быть, подумали обо мне. Я вам скажу, что есть один способ. Возьмите мою фотографию или мою книгу, так как в книге есть моя фотография. Возьмите в руки статую Будды или мою книгу, или мою фотографию, и сложите руки в мудру большого лотоса, и попросите учителя осветить изображение, как попросили бы меня. Нужно лишь полминуты, и вопрос будет разрешен. Этот вопрос очень высокий. Я вам скажу, что это можно сделать только для наших практикующих. Для ваших родственников и друзей такое освещение не будет иметь эффекта. Мы заботимся именно о твоем совершенствовании. По этому вопросу пока все. Хочу еще сказать вам, в очень многих горах можно увидеть сияние Будды. В большинстве случаев такое явление относится к этим ложным Буддам. Конечно, такой свет частично относится к тем людям, которые в глубоких горах совершенствуются в Дао. Они занимаются совершенствованием уже сотни лет, тысячи лет. В очень редких случаях это явление относится к проявлению тела закона великого просветленного. Но большинство все-таки принадлежит к фальшивым Буддам. Дальше объясню, что такое джу-юке, то есть лечение болезни заговором. Что такое джу-юке? С появлением подъема цигун в обществе распространяется и то, что не относится к категории цигун. К цигун можно отнести лишь то, что выработано путем совершенствования. А некоторые приемы совсем не имеют отношения к цигун. Типичный пример таких приемов – это джу-юке. Он не принадлежит категории цигун. Он даже не использует гун. Тогда что же такое джу-юке? По существу он является каким-то мастерством, хитроумнейшим способом, квалификацией, которую люди передают друг другу. Некоторые принимают учеников, чтобы обучить их всему этому. Они применяют такие методы, как сожжение бумаги, начертание и сожжение магических знаков, заклинания и прочее. Это практика на мирских тропинках, в маленьких дао, которая не содержит в себе совершенствования в продлении жизни. Некоторые даже называют себя даосами. Они занимаются лишь ворожбой и геомантией, а также изгнанием нечисти и так далее. Джуюке, по сути дела, является отдельной и самостоятельно существующей вещью. Форма лечения его очень оригинальна. В лечении они не придают значения гуннен. А чем они лечат? Они применяют методы возжигания ладана, сожжения бумаги, начертания магических знаков. Что они делают с больными? Скажем, у кого-то на лице вырос чирий, а практикующий по джуюке обмакнул кисть в красную киноварь, начертил на земле круг, а в круге крест. Потом велел больному встать в круг лицом к востоку. Так принято на мирских тропинках. У них такая версия, согласно которой Будда находится на западе, а Дао на востоке. На самом деле в нашей колоссальной вселенной нет понятия о направлении. Итак, теперь ты стоишь лицом к востоку. Потом кистью, вновь обмакнутой в киноварь, он начинает чертить круг на твоем лице. Сначала рисует большой круг, а потом круг сужается. Рисуя, он произносит заклинание. Он рисует, рисует, рисует. Наконец ставит кистью точку на чири и говорит: «Сейчас все в порядке». Чирий действительно уменьшился и перестал болеть. Значит, этим можно лечить болезнь. А что он делает, если у тебя болит рука? Он тебе говорит: «Ладно, я тебя вылечу». Как же он лечит? Он начинает произносить заклинание. Потом он говорит: «Сейчас я подую на твою акупунктурную точку, хэгу», чтобы через нее вышла болезнь. Он велит тебе вытянуть руку. Когда ты вытягиваешь руку, он принимается произносить заклинание, опустив лицо к твоей руке. Потом он дует, и ты чувствуешь дуновение ветерка. Когда ты потрогал больное место, ты почувствовал, что боль утихла. Метод дал эффект. Конечно, существуют и такие приемы, как произношение заклинаний, возжигание ладана, начертание магических знаков и так далее. Вот чем они занимаются. Почему этот метод назвали джуюке? В Древнем Китае люди разделили методы лечения болезней на ряд дисциплин. Например, акупрессура, остеопатия, иглотерапия, прижигание, массаж, лечение целебными травами, цигунотерапия и лечение заговором, джуюке и тому подобное. Было выделено много дисциплин лечения болезней. Джуюке считалось 13-й дисциплиной, основанной на заклинании. Его полное название будет Джуюши Саньке, молебная 13-я дисциплина лечения заговором. Вот и все. В оставшееся время хочу остановиться на вопросе о строении нашего фалун. Как известно, мы совершенствуемся в соответствии с процессом и принципом эволюции всей Вселенной. Руководствуемся самым высоким особым свойством Вселенной – Джэнь Шань Джэнь, истина, доброта, терпение. Поэтому гунфа, которым мы занимаемся, сравнительно большой. Я скажу, что в истории из всех передаваемых методов практики не было такого высокого гунфа. Это правда. Ведь в свое время Шакьямуни объяснял принципы в пределах системы Млечного Пути. Лао Цзы объяснил такие же принципы. И Багуа, учение восьми триграмм, и Джоуи относятся к системе Млечного Пути. Только изображение Тайцзы превышает эту систему, но оно также относится к принципам маленькой Вселенной. Несмотря на это, учение это уже очень большое. Однако то, о чем мы говорим здесь, намного превышает принципы тайцзы. Вот что мы передаем сегодня. Фалунь, которую мы передаем, является Вселенной в миниатюре, поскольку любое вещество в других пространствах имеет свою форму существования. Поэтому некоторые из нас видели такую его форму в других пространствах. Мы можем также видеть, что этот фалунь вращается. Да, он вращается. Он движется, как движется наша Вселенная. Тем более некоторые из нас даже заметили, что не только фалунь в целом движется, что в этой эмблеме движется и четыре тайцзиту, и четыре маленьких свастики, которые в системе Будды обозначают счастье и благополучие. Все они движутся и вращаются вокруг своей оси. Вселенная движется и вращается вокруг своей оси. Кроме того, в середине также наблюдается такое же движение. Здесь вся конструкция находится в самовращении. Можно сравнивать эту эмблему с нашей Вселенной. Когда Вселенная движется, то все галактики в ней тоже движутся. В системе Будды существует некое понятие Вселенной, а именно учение о десятисторонней мире. Они говорят о четырех плоскостях и восьми направлениях, и плюс направление вверх и вниз, что и является десятисторонним миром пространств Вселенной. Это только какого-то рода понятие, какого-то рода формулировка. На самом деле это не так. Поэтому в нашей этой эмблеме движутся все галактики, расположенные на четырех плоскостях и восьми направлениях. Одновременно с этим происходит и самовращение. На основе галактической системы мы относимся к системе Будды. Исходя из этого центра, фалунь вращается вокруг центра и одновременно вращается вокруг своей оси, потому что мы относимся к системе Будды. Глядя с поверхности или с позиции пространства, которые могут видеть наши ученики, можно видеть его форму вращения в других пространствах. Обычные люди своими глазами не видят этого. Они видят только его поверхностную форму. Если прорвать больше пространств, то можно обнаружить, что тут также имеются молекулы и атомы. Если ты будешь исследовать дальше, то увидишь, что тут все напоминает большую Вселенную, такую же наполненную и загадочную. Поскольку я сказал, что существует направление вверх и вниз, четыре плоскости и восемь направлений, некоторые из нас видят, что сверху и снизу существует столб. Поэтому существует направление вверх и вниз. Некоторые спрашивают, мы относимся к системе Будды, почему здесь имеется четыре знака тайцзи? Всем известно, мы главным образом основываемся на системе Будды. Но подумайте, мы закаляем огромные вещи всей Вселенной. Разве это не превосходит область системы Будды? В этой Вселенной существуют две крупные системы. Без одной из них не может быть и речи о целостности Вселенной. Какие две системы? Это система Будды и система Дао. Две целостных системы. На высоких уровнях иерархии школы Цимень совершенствуются по принципам великого Дао. Некоторые могут спросить о нашем конфуцианстве. Я вам скажу, что на высоком уровне иерархии совершенствования конфуцианство входит в область системы Дао. Другие спросят, а что можно сказать насчет западных религий? На Западе есть ортодоксальные религии, которые на самом высоком уровне входят в область системы Будды. Поэтому мы говорим, что во Вселенной существуют только эти две главные системы. Кое-кто спрашивает, почему из четырех изображений тайцзи два окрашены так, верхняя половина красная, нижняя синяя, а на других верхняя половина красная, а нижняя черная. Как нам известно, Дао, о котором мы обычно говорим, о котором знают люди на Земле, который произошел от архейского бога, обозначается именно такими цветами. Верхняя часть красная, а нижняя черная. А что можно сказать о том случае, когда верхняя часть красная, а нижняя синяя? Это относится к практике по великому Дао. Он называется изначальным великим Дао. В нем тоже много методов практики, в том числе методы совершенствования школ Цимень. Многие думают, что изображение тайцзи должно состоять из двух ци – черного и белого, инь и ян. Это понимание обычного человека на своем уровне иерархии. Любые предметы в других пространствах имеют свою форму проявления. Особенно эти вещи – это является проявлением закона. Следовательно, закон на разных уровнях иерархии выражается и воплощается по-разному. В нашем пространстве мы видим черное и белое. Когда ты достигаешь самого высокого пространства и посмотришь до самого низа, обнаружишь эти два цвета. Приведем пример. Некоторые из нас, у которых открылось небесное око, заметили, что белый цвет в другом пространстве оказывается черным, а черный — белым, а красный цвет оказывается зеленым в том пространстве, фиолетовый цвет оказывается золотистым, а синий — желтым. То есть в разных пространствах цвета изменяются по-разному, существует разница. В системе Дао так говорят: фиолетовые дымки прибывают с востока. Им очень нравится фиолетовый цвет. Буддам нравится золотистый цвет. На самом деле между двумя цветами нет разницы. Это один и тот же цвет. В разных пространствах есть разные проявления. Некоторые говорят, знак в середине эмблемы похож на знак Гитлера. Как мы объясняем это? Другие говорят, что если этот знак повернут на другую сторону, тогда получается гитлеровский знак. Если этот знак повернут на эту сторону, то получается знак системы Будды. Я говорю, что дело не в этом. Поскольку он вращается, а на рисунке оказывается зафиксированный поверхностный вид, в сущности он вращается в обе стороны. Известно, что наше человеческое общество узнало этот знак уже больше 2500 лет назад, начиная с эпохи Шакьямуни. А Гитлер присвоил этот знак во время Второй мировой войны, всего несколько десятков лет назад. Он украл этот знак. Разве по этой причине этот знак сам по себе может нести классовый характер? Нет, это не так. Знак сам по себе не имеет классовости. Всем известно, когда японцы вели агрессивную войну в Китае, они на головах носили кепки с пятиконечной звездой желтого цвета. Пятиконечная звезда в глазах наших китайцев священная. Вот и пятизвездный красный флаг. Военные, милиционеры тоже носят пятиконечную звезду. На государственном гербе те же самые звезды. Эта звезда священная. Разве нам следует отказаться от нее лишь потому, что японская квантунская армия использовала ее во время оккупации нашей земли? Что же, тогда мы не будем использовать ее, что ли? Нет, дело не в этом. Знаки сами по себе не имеют классовости. Гитлер просто присвоил этот знак. Цвет этого знака черный. Более того, его кончики направлены кверху. Знак стоит вертикально. На этом закончим нашу сегодняшнюю лекцию.